Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Есть в Церкви много святых, труды и подвиги которых актуальны всегда. Сегодня мы с вами поговорим о преподобном Максиме Греке в студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Преподобный Максим был ученым и монахом. Что такое ученое монашество?
Ученое монашество – это особый подвиг в Церкви, который существовал с давних пор, но особенно был распространен в XIX столетии, если мы говорим о Русской Православной Церкви, когда очень многие молодые люди по окончании духовной академии или еще в процессе обучения принимали решение принять монашеский постриг и посвятить свою жизнь не просто подвигам христианской аскезы, а занятием христианской наукой. Это себя оправдало. Мы видим, что этот подвиг был принимаем Господом, потому что если человек имел такое намерение потрудиться на пользу, на благо Церкви в каких-то ученых занятиях, то монашество к этому представляет большое удобство. Человек не обременен семьей, ему не нужно думать о воспитании, образовании своих детей. У него, в конце концов, и материальные траты более в этом плане ограничены, он сам себе предоставлен, поэтому своим временем и средствами распоряжается по своему усмотрению. И если у него есть талант к науке, способности к ученой деятельности, то вполне вероятно, что этот человек добьется больших успехов на этом поприще.
Какая историческая роль ученого монашества в церкви?
Эта роль очень велика. Уже с Киево-Могилянской академии мы видим, что многие ученые-монахи становились впоследствии архипастырями нашей церкви. И фактически это был рассадник епископата для всей церкви. В 18 столетии, ну, процентов 95, наверное, всего епископата нашей церкви составляли выпускники Киево-Могилянской академии. Затем, конечно, появились другие авторитетные высшеучебные заведения, но в любом случае принцип сохранился. Хотя здесь есть другая сторона медали. Если у человека есть настоящее призвание к ученой деятельности, и он, принимая монашество, думал об этом, о богословии, о занятии исторической церковной наукой, то когда его направляли по этим всем ступеням административного восхождения – к архипастырскому служению, то, с одной стороны, это хорошо и почетно, но, с другой стороны, это весьма затрудняло этим людям занятия наукой, потому что очень тяжело совместить ученую деятельность с архипастырскими трудами. Но, тем не менее, бывали примеры, когда один и тот же человек мог успешно в своем лице это совмещать. Мы можем вспомнить и Филарета Гумилевского, и Макария Булгакова, и Филарета Дроздова. Это были архипастыри, которые вместе с тем были выдающимися церковными учеными.
Вернемся к жизни и трудам преподобного Максима. Где родился и какое образование получил будущий преподобный?
Преподобный Максим Грек – это уникальное явление в истории нашей церкви. И многие подробности его жизни неповторимы. Начать нужно с того, что родился он в Греции, в городе Арта, в 1470 году. И его звали от рождения Михаил Триволис. Он был православным греком, но образование ему пришлось получать не в Греции, там не было в то время крупных центров образования, а в Италии. Причем объехал он фактически всю Италию, был в очень многих городах, учился в многих городах, и в Болонье, и в Падуе, и в Милане, но больше всего во Флоренции, где была крупная библиотека Медичи, и в Венеции, где был издательский центр Альдо Мануция. В то время Италия – это был европейский центр Ренессанса. Там было очень много выдающихся мыслителей, философов, художников, деятелей искусств и науки. И вот в близком общении с ними находился Михаил Триволис. Поэтому я полагаю, что не лишены смысла предположения, что если бы он не принял монашеского пострига, а остался светским человеком, занимался бы наукой, философией, то в плеяде выдающихся деятелей Ренессанса он занимал бы далеко не последнее место.
Почему существовала проблема образования в православном мире? Какие были предпосылки, что пришлось ехать получать образование на Запад?
Мы должны вспомнить, какая это была эпоха. Это 15 век. В 1453 году состоялось падение Константинополя. Турецкие завоевания побудили, я бы сказал, вынудили многих греков покинуть родные насиженные места, переселиться из Малой Азии, кто в Грецию, кто в Южную Италию. Ну и главный образовательный центр греческого мира, это Константинополь, он был таким образом потерян для греков. Они были вынуждены искать другие возможности для того, чтобы получить хорошее европейское образование, и ясно, что самым близким для них в этом отношении регионом была Италия. У них там были уже давние связи, их присутствие сильно ощущалось в Италии. Отношения между этими народами довольно всегда были мирными, спокойными, каких-то резких конфликтов не наблюдалось. Поэтому, хотя итальянцы были иноверными, они были католиками, но все же они были тоже христианами. И на каких-то условиях они принимали в свои учебные заведения греков, которые желали там учиться и имели возможность это учение оплатить. Поскольку Михаил Триволис происходил из весьма состоятельной греческой семьи, то он, будучи аристократом, получил то образование, которое было прилично его сословию.
Где он и когда принимает монашество?
Это очень любопытная история. Сейчас об этом мало кто вспоминает, но вполне реальной была перспектива, что он мог стать католическим, доминиканским монахом. В данном случае исповедание уже отходило на второй план, потому что на первом плане было необыкновенно сильное влияние конкретной личности проповедника флорентийского Джероламо Савонаролы, который в это время был в зените, в рассвете своего влияния, который произносил огненные, буквально пророческие проповеди, которым внимал весь город Флоренция, и Михаил Триволис попал под его очень сильное обаяние. Поэтому именно ради него, чтобы быть ближе к нему, он хотел жить в том же монастыре в доминиканском, где был Савонарола, принять там постриг. Но Господь распорядился иначе. Мы знаем, что папская курия не желала терпеть обличения своего серебролюбия, своих пороков, которые звучали из уст неустрашимого флорентийского проповедника. И таким образом Максим Грек, будущий наш великий подвижник, он сразу ощутил всю неправду жизни и всю несправедливость устройства Римо-католической церкви. Он понял, что такие высокие личности, как Савонарола, там не приходятся ко двору, они вынуждены терпеть страдания и даже смерть за свои убеждения. Поэтому он отправился на Афон, в монастырь Ватопед, где принял монашеский постриг и впоследствии там подвязался достаточно длительный период. Возможно, там бы закончилась его жизнь, если бы не особые последующие обстоятельства.
Какие подвиги нес преподобный на Афоне в это время?
Можно предположить по тем скудным сведениям, которые до нас дошли от этого периода его жития, что он очень много занимался богословскими изысканиями. Вряд ли у него были какие-то грубые обычные послушания. Ясно было для всех, что это человек-аристократ, которых было немного в то время среди братьев Ватопедского монастыря. Такого уровня людей никогда не может быть много. Поэтому ему поручали послушания, связанные с перепиской книг, с исправлением каких-то текстов, со сверкой разных рукописей, то, что у него лучше всего получалось, в чем у него была очень высокая квалификация. Его специально учили, как это правильно делать. Это была уже наука в то время, развитая текстология в Италии, и он ее освоил в совершенстве. Поэтому, учитывая также, что во многих монастырях Афона, в частности в Атопеде, были собственные крупные библиотеки, собрания древних рукописей, то ему было чем заняться. Я думаю, что он никуда уже и не стремился больше, его там все вполне устраивало. И на протяжении многих лет, до 46-летнего возраста, он подвязался в Атопедском монастыре, принося пользу церкви в том звании, в котором он оставался.
Но случается совершенно кардинальный переворот в его жизни, его отправляет в Московское царство. Почему именно его?
Вообще-то хотели вначале не его. Великий московский князь Василий III просил другого ученого-монаха Савву. Был такой старец в Атопедском монастыре, который был известен даже на Руси, даже в Москве его знали благодаря его научным трудам. И его хотели пригласить. Но старец Савва был уже немощен. Он был очень пожилым человеком. У него не было уже ни желания, ни сил отправляться в столь дальнее путешествие. Поэтому вместо него братья и игумен решили послать Максима Грека. Они за него поручились, написали верительную грамоту к великому князю. И таким образом Максим Грек, сам того абсолютно не ожидая, оказался таким вот посланником от афонского монашества в Московское царство для того, чтобы заниматься книжной справой. И вот так он поменял свою родную обитель на незнакомые, далекие, северные края, которых, наверное, в тот момент вообще ему мало что было известно.
В каких направлениях вел свою деятельность преподобный на Руси? Это было только справа книг или еще что-то?
Первоначальной целью его прибытия в Москву было то, чтобы перевести заново, исправить древний уже обветшавший перевод толковой псалтири. Эта книга была очень популярна в Москве, она была фактически, наверное, у каждого более-менее состоятельного православного человека, псалтири читали все прихожане православных храмов, а она была еще с толкованиями, с объяснениями, поэтому книга пользовалась заслуженной популярностью. Вот ее переводом он и занялся. Это оказалось не таким простым делом, даже для него, по той простой причине, что он не знал вначале русского языка. И ему приходилось переводить с греческого на латынь, а уже с латинского языка его помощники Дмитрий Герасимов и Влас Игнатов переводили на
русский
язык, ну, на тот русский, который в то время был в обиходе, наполовину, наверное.
На древнеславянский.
Да, славянский. Во всяком случае, труд двигался, и за тот период, который был ему отпущен, он справился с задачей. Книга была переведена, получила высокие оценки, было признано в обществе, что это перевод лучше, чем предыдущий, что не зря его призвали. И вот тут был самый интересный момент в житии преподобного Максима. Он попросил, чтобы его отпустили обратно на Афон. Он официально обратился с просьбой, чтобы его вернули.
Миссия выполнена.
Да, но здесь ему отказали в выполнении этой просьбы. Сказали, что он очень хорошо потрудился, что он полезен, и дальше есть ему еще чем заняться. Есть другие книги, которые тоже нуждаются в переводе. Вот это сыграло какую-то, наверное, даже роковую роль в его жизни, хотя, наверное, в этом был какой-то особый промысел Божий. Потому что он остался.
Да, ему было суждено стяжать святость на Руси.
Да, да, и он стал великим святым нашей церкви, но к этой святости путь его был очень скорбным, очень тяжелым. И связано это было не в последнюю очередь с тем, что, как вы верно заметили, он занимался не только этими переводческими трудами, его деятельность была очень обширна. Он был человеком широкого образования, широкого кругозора, интересы его были очень разнообразными, и он откликался очень живо на все, что происходило вокруг него. А происходили не только хорошие вещи. было много чего весьма неприятного, поэтому он писал труды не только научные, но и полемические, и апологетические, и духовно-нравственные, и экзегетические, богословские, поэтому этот спектр включал в себя очень много знаний, очень много адресатов, но когда пишешь на такие разные темы, всегда есть опасность, что кому-то ты не угодишь.
Да, и отсюда вопрос, какова ценность его трудов для нашего времени? Сохраняется ли?
Безусловно, его труды сохраняются. Вот есть три тома его произведений, которые были опубликованы до революции в XIX веке, в начале XX века. Правда, есть претензии к научному уровню этого издания. Там можно было бы намного лучше, я думаю, все это оформить, снабдить и примечаниями, и ссылками. Этого не было сделано. А кроме того, далеко не все его произведения вошли в этот трехтомник. Есть у него такие труды, которые по разным причинам, в основном цензурного порядка, не вошли в эти три тома, в это собрание сочинений. Но тем не менее, то, что там есть, это читать интересно до сих пор, потому что затрагиваются темы, которые актуальны и в наше время, потому что преподобный Максим писал апологетические произведения против христиан других конфессий, против латинян, лютеран, монофизитов армянских, писал против мусульман, против иудеев, также он писал против садомитов, против людей, которые занимались какими-то суеверными вещами, против астрологов. То есть в то время, в общем-то, в обществе наблюдалось приблизительно то же самое, что и сейчас.
Картина не меняется.
Да, картина за эти столетия мало чем изменилась. И оказавшись в гуще всех этих событий, он писал по поводу всего того, что он видел, так, как ему казалось правильным. Ну и уровень его знаний, научной компетенции был таков, что до сих пор интересно ознакомиться, по крайней мере, с некоторыми из этих трактатов.
То есть он занимается просвещением. Опишите среду, в которой пришлось ему заниматься этим благим делом, политическая, экономическая и вообще.
Мне представляется, что преподобный Максим Грек не сразу понял, куда он попал. Оказавшись в Москве, он не смог сразу оценить уровня того риска, которому он себя подвергает, когда пишет такие резкие произведения. Наверное, если бы он мог ожидать, чем все закончится, он был бы более осмотрителен, аккуратен, осторожен в выражении своих взглядов, что-то, возможно, вообще бы не написал и не сказал. А так он привык жить в среде, в которой свобода слова никак не преследовалась. Ни в Италии, ни в Греции, ни на Афоне никто за этого не наказал бы. Поэтому он и здесь, думаю, что он живет в православной стране, может писать все, что ему кажется правильным, оказался в очень опасной ситуации. Во-первых, нужно сказать, что была очень большая социальная несправедливость в то время в Московском царстве. Расслоение общества было уже очень большим. Не было равноправия, не было никакой демократии. Это было, в конце концов, авторитарное государство. Василий III, он еще считался великим князем, но объем его полномочий уже мало чем отличался от самодержавного царя. Власть его была фактически абсолютной. Он все, что хотел, то и делал. И это впоследствии сказалось и в жизни Максима Грека в том числе. Кроме того, в это время были очень различные религиозные движения в Московском царстве. И опять же, многие из деятелей, которые примыкали к разным группировкам, имели тот вес и влияние, о которых не предполагал преподобный Максим. Они могли реально ему повредить, они могли ему отомстить за то, что он писал против них. И он тоже вовремя в этом не сориентировался. Во всяком случае, если оценивать его деятельность по критериям совести, он не сделал ничего плохого. Но, учитывая то, что он затронул интересы власть имущих людей и в церкви, и в государстве, дальнейшая его судьба оказывается логичным следствием его поступков.
Дмитрий Лихачев называл преподобного Максима первым на Руси интеллигентом. Почему?
Я очень уважаю Дмитрия Сергеевича Лихачева, и в частности это его письмо об интеллигенции, мне кажется, насыщенным очень правильными мыслями, очень честными, глубокими. Да, в этом письме он называет Максима Грека первым нашим интеллигентом. Он там пишет, что мог бы быть первым Ярослав Мудрый, вот, или Владимир Мономах, но они были князьями и писали для князей. У них было широкое образование, но все-таки узкая элитарная была направленность их деятельности. Что касается Максима Грека, то он трудился для народа. Вот он был настоящим интеллигентом во всех смыслах этого слова. И главная характеристика его была – это внутренняя свобода. Он никого не боялся, он руководствовался своей деятельностью личными, вызревшими у него представлениями о морали, о совести, о вере, о религии. И то, что он писал, это все было абсолютно честно и беспристрастно. Он никогда не менял своих взглядов и соображения выгоды. Поэтому, если мы попытаемся найти идеал интеллигента в этот период 16-го столетия в Москве, то Максим Грек идеально подходит под все критерии. И если, например, его сравнить с тем же самым Андреем Курбским, который тоже по многим параметрам мог бы подходить, но Андрей Курбский все-таки оказался предателем. Он покинул страну, да, у него были свои мотивы, но он был военачальником, и он фактически оказался в лагере военных врагов своего собственного отечества. Поэтому Курбского приходится отсеять. А вот Максим Грек, несмотря на все перипетии его жизни, а во многом даже и благодаря им, является просто идеальным представителем настоящей, беспристрастной, честной и страдающей интеллигенции.
И при всех этих страданиях он неутомимый труженик. Скажите, по какому поводу преподобный писал полемические сочинения?
Поводов было много, и зачастую у него были конкретные адресаты. Вот если мы почитаем его трехтомник, то там несколько трактатов обращены против Николая Немчина. Был такой известный деятель в то время в Москве. Кроме того, были у него и скрытые адресаты, он прямо не называл, о ком он пишет, но было понятно по тексту, кого он имеет в виду. Дело в том, что в то время еще не утихли споры между нестяжателями и иосифлянами. И я бы сказал, что в какой-то момент это даже был самый пик этих споров. И в этом споре Максим Грек поддержал нестяжателей. И это тоже повлияло негативно на его дальнейшую судьбу, потому что победили это как раз иосифляне, те, которые были за монастырские землевладения, за то, чтобы было больше денег у монастырей, у игуменов, у монахов, чтобы они могли их использовать на какие-то дела благотворительности. То есть мотивация вроде бы была прекрасная, но когда у человека много денег, то это всегда большое искушение. И это было так во все времена, в том числе и в начале 16-го столетия. Поэтому, когда власть имущие люди, особенно митрополит Даниил, слышали все эти обличения и читали особенно их, то они понимали, что объектами этих обличений являются в том числе и они лично. Конечно, они им за это постарались отомстить.
И при этом начинаются гонения именно со стороны церковных кругов. Как объяснить вот этот факт гонений со стороны церковных кругов на преподобного Максима в XVI веке и прославление всей полнотой Русской Православной Церкви его уже в XX веке?
Тут надо иметь в виду повод и причину. Поводом для его осуждения были погрешности, неточности, ну пусть даже ошибки отдельные в переводе богослужебных книг на славянский язык. Возможно, где-то по недосмотру, ну и вообще это неизбежное явление, человеку свойственно ошибаться. Какие-то неточности могут быть в любой книжной справе, даже у самых добросовестных и ученейших людей. Поэтому это не было причиной, это был повод, чтобы его подвергнуть репрессиям. Причины были другие. Одну из них мы уже назвали, то, что он поддержал нестяжателей против иосифлян. Вторая причина состояла в том, и об этом сейчас мало кто вспоминает, что преподобный Максим Грек был самым настоящим греком. И он негативно относился к автокефалии Русской Православной Церкви. Он прямо спрашивал, почему вы не хотите принимать митрополитов из Константинополя? Почему вы не просите благословения у патриарха Константинопольского? Ему говорили, что уже другая историческая эпоха, что это не нужно, но убедить его не смогли. Он так и остался при своих взглядах, и это, конечно, обнаружило определенное напряжение в его отношениях с иерархией, с духовенством московским, потому что было ясно, что в этом довольно важном вопросе их мнения никак не совпадают. Ну и, наконец, возможно, таким главным двигателем репрессий против него был вопрос, связанный с бракоразводным процессом самого великого князя Василия III, который по причине неплодства своей супруги Соломонии Сабуровой решил ее отправить в монастырь, развести с ней и насильно постричь ее в монашество. Ясно, что она этого не хотела делать, это было насилие над ее волей, но он хотел иметь законного наследника престола и женился на молодой девице Елене Глинской, хотя Соломонию Сабурову он лично выбирал из 500 девиц знатного происхождения и выбрал такую, которая превосходила всех по всем показателям, но вот такой Господь ему послал испытание. Есть даже такое предание, что когда ее постригали, она была беременна, родила ребенка от законного мужа, но уже там, в монастыре, по имени Георгий был мальчик, и она его скрыла. Она не стала уже открывать его официальным властям. Что любопытно, патриарх Иерусалимский Марк, да и вообще все восточные патриархи, осудили вот этот бракоразводный процесс Василия III, и патриарх Иерусалимский предсказал, что от этой новой жены у него родится страшный ребенок, который принесет много горя его земле. Но это было прямое пророчество об Иване Грозном.
Как произошло прославление преподобного Максима?
Преподобный Максим Грек был почитаем уже вскоре после своей смерти. Я бы сказал так, что уже и при жизни многие его очень почитали. Если мы вспомним историю его бедствий, в начале первые 6 лет были самые тяжелые. Его отправили в Иосифо-Волоцкий монастырь в заключение, то есть буквально в столицу его врагов. А потом его перевели в Тверской отрочь монастырь, там уже отношение к нему было лучше и условия более щадящие, но все равно 16 лет своей жизни он был отлучен от причастия святых Христовых тайн. Затем все-таки добились, чтобы он смог причащаться, но до конца своих дней он был как бы под таким вот домашним арестом в Троице Сергиевой Лавре, там он закончилась его жизнь в 1555 году. И его очень почитали старообрядцы долгое время, даже до официальной канонизации, потому что у него есть трактаты о двоеперстии и о сугубой аллилуйи. Ну, а его причисление к лику святых в нашей церкви состоялось в 1988 году. Любопытно, что когда было обретение его святых мощей, я в это время как раз жил в Троице-Сергиевой Лавре, учился в Московской духовной академии, и я помню, как в 1996 году проводили раскопки возле стены Свято-Духовской церкви, нашли останки святые мощи преподобного Максима Грека. Сейчас они почивают в трапезной церкви Троице Сергиевой Лавре в прекрасной раке, сейчас уже ему воздается максимальный почет, но жизнь его, многоскорбная, исполненная страданий, она так и закончилась в положении, когда ему не было воздано должное. Только сейчас уже, спустя столетия, мы понимаем, какое великое Божье благодеяние, какой дар божественный мы получили в лице этого Божьеугодника.
Да, действительно, у Господа суды другие. Благодарим вас, отец Дмитрий, за интересную, важную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры, Божьей вам помощи и ангела-хранителя.